прищур прервался только один раз, для того, чтобы быстро и доходчиво пояснить Илоне, как пользоваться теми лекарствами, что они притащили с собой. Валерку поили и мазали в четыре руки, невзирая на вопль протеста. Сначала он орал, что его травят купоросом, а потом еще и пачкают тухлым маргарином зеленого цвета. А уж когда Нед проболтался о том, что все средства для излечения предоставлены карликам-щурам...
«Кому вы поверили? Он же меня грубил, бесстыже, буквально плевал в душу на ментальном уровне. Он маньяк. Я ему искусственное дыхание делаю, а он ко мне с поцелуями пристает».
«Ойли, а не наоборот?» — насмешливо сощурилась Илона. «Читал я тут про одного маньяка. Негодяй ловил в тамбуре проводниц и силой делал им эротический массаж».
«Это как?» — сразу заинтересовался сэр Гамильтон.
«Ах, милый Нед, я тебе потом покажу».
В общем, все шло как всегда, без особых приключений. Сложности появились только к вечеру, когда Люстрицкий уже ушел домой, а Николай Степанович пришел. Лицезрение пьяного тренера-толкиениста на кухне собственной квартиры почему-то его не обрадовало. Равно как и заплаканная Галина Сергеевна в компании этого алкаша. «Что он ей там вруливает?»
«Папуля, ты впадаешь в невразумительную ревность. У тебя даже глазки покраснели, как у ревнивого испанского быка. Не смеши мои тапочки, он тебе не конкурент. К тому же Щуру Мальдороровичу уже пора, мы его проводим».
«Куда?» — вскинул брови Нед. «На улицах уже темно, а ему идти некуда».
«Можно подумать, это мои проблемы», — огрызнулась Илона, глядя, как разгневанный папа отправляется курить на балкон. «В доме его точно нельзя оставлять. Папуля этого мелкого челентана через унитаз спустит».
«Да, ваш отец — человек крутого нрава и суровых традиций. Но, если я правильно понял, что такое унитаз, то подобный вид казни даже для моего времени представляется чересчур суровым».
«Ой, вот только не надо делать из него извращенного садиста. Давай лучше думать, куда Щура деть».
«Я не знаю. А сэр Люстрицкий не может его приютить?»
«Вряд ли. Температуру мы ему сбили, но Валеркина мама ни за что не потерпит в своем доме нетрезвых недомерков. Слушай, а может его в телефонную будку поселить? Ну, как Чебурашку?»
«Нет, он все-таки дворцовый маг и наверняка не согласится жить как Чебурашка. А, кстати, кто это?»
«Боже, ты не знаешь самого элементарного. Как тебя на улицу выпускают с таким образованием? Так, давай для начала извлечем его из кухни, а уж во дворе как-нибудь сообразим, куда его запихать. Извлечение карлика из кухни тоже сопровождалось некоторыми сложностями. Во-первых, сам маг ни в какую не хотел уходить и цеплялся то за стол, то за настенный шкафчик. Во-вторых, Галина Сергеевна никак не могла понять, зачем куда-то идти на ночь глядя, когда в прихожей всегда можно поставить раскладушку. Папа в диспут демонстративно не вмешивался, но слушал с явным злорадством».
Щур прекратил мятеж только когда на угрожающий рык Илоны из соседней комнаты строевым шагом вышел верный Пупс. Знакомая морда бультерьера резко всколыхнула в памяти тренера воспоминания о том, что ему действительно пора. У него еще важные встречи, серьезные переговоры, неотложные дела, ну и в том же темпе с продолжением. Уже на улице, вдохнув полной грудью ночной прохлады, дворцовый маг трезвее решился уточнить собственную судьбу.
«А что вы намерены со мной делать?»
«Понятия не имеем. Для начала сядем на лавочку и поговорим. Вот сюда. Нед, сажай его между нами, чтобы не сбежал. А теперь, крошка, объясни, с какого будуна ты вообще за нами увязался?»
«Я? А меня вообще кто-нибудь спрашивал?» — охотно завелся хромоногий карлик. «Ты просила показать, как работать с медальоном. Я показал. Ты должна была вызвать в памяти свой мир и мысленно взять за руку своего друга, вот этого. Зачем тебе понадобилось еще и меня цеплять? Ха, ума не приложу».
Рыжий рыцарь встал, сгреб грубияна за ворот и некоторое время широко раскручивал у себя над головой. Опустив бедную жертву на ту же скамью, он наставительно заметил: Надеюсь, хоть это заставит его быть чуточку вежливее с дамой. Карлик перегнулся через скамью, его два раза стошнило. И у Илоны появились первые симптомы чисто женской жалости.
«Ну, все. Разумеется, это я виновата, извини. Тебя же никто не ругает, только спрашивают. Раз уж все так неловко получилось, то давай искать выход вместе. Вот что бы ты предложил?»
«Отдай мне медальон, и я вернусь домой», — старательно прохрипел Щур. Похоже, водка не пошла ему на пользу.
«Ох, сообразительный!» — протянула леди Щербатова, переглянувшись с рыжим рыцарем. «У вас там все такие шустрые, или ты особо выдающийся? Медальончик четырех стихий фиг получишь. Не для того я его в неравном бою добывала, чтобы вот так за здорово живешь взять и отдать».
«Тогда перемести меня обратно в замок, а сама возвращайся назад».
«Нет, леди Илона, в его тайной комнате теперь наверняка полно народу. Мы можем легко угодить в засаду. Риск слишком велик. А я никогда не прощу себе, если вы получите даже случайную царапину».
Поправка принята к сведению. «Итак, обсудим третий вариант. А вернуться самостоятельно ты не можешь?»
«Могу. Почему не могу?» — призадумался карлик. «Знание при мне, квалификация не потеряна, а главное — найти подходящие ингредиенты. Змеиные мозги, лягушачья кровь, кости летучих мышей, цвет вербены, корни горной полыни, кору эвкалипта».
«Не гарантирую все сразу», — прикинула Илона. «Но половину из перечисленного наверняка можно просто купить в аптеке».
«Да, это будет самое разумное», — согласился Нед.
«Вот и ладненько. Теперь один вопрос по поводу твоего ночлега. Надеюсь, что ты натура непритязательная, во сне не храпишь и не скрипишь зубами. Мы уложим тебя в гараже. Там есть старое папино пальто, фуфайка, какое-то покрывало. Ну, главное, чтобы Бред не возражал. Все-таки он там первый квартирант». «Эй, сэр Нед Гамильтон-младший, берешься уговорить свою чернявую лошадку?»
«Так вот, ваше сиятельство, я сразу понял, что они не наши. Девчонка просто больная. Нет, психопатка натуральная, таких в смирительных рубашках держать надо. Несла, не поймешь что. А уж одета так, ну, не одеваются так советские девушки. И главное, комсомольского значка у нее на груди не было. А парень с ними тоже странный такой. Все больше молчал, слушал, фиксировал. Потом мне лично сказал, что послан самим... Ну, вы понимаете. Что же я мог? Я как рядовой член могу и ошибаться, но партия ошибиться не может. Он же не раскрывал мне своего настоящего задания. А может, как раз и был внедрен в эту группу для сбора разведывательной информации. Но больше всего был подозрителен тот рыжий актер. Да-да, ваше превосходительство, именно он, Нед Гамильтон. Даже имя какое-то капиталистическое. Я правильно ударение поставил?» «Он говорит, известный артист, знаменитость Саратовского драматического театра, чего-то там лауреат. А у самого на плаще кресты. И спереди, и сзади, и на щите тоже, как у поганых простите. Хотел сказать, как у доблестной германской армии, вот». «Ну да, я его уже почти в угол-то поприжал, да тут как на грех ваши танки в атаку пошли. Я-то знаю, что у нас на батарее снарядов кот наплакал. Хотел спасти личный состав, вывести с линии огня, но этот, ваше святейшество, с позволения сказать «актер», начинает мне угрожать, выкрикивать антипартийные лозунги. Я, конечно, взялся за табельное оружие, но применить его по законам военного времени не успел. Танки пошли клином, меня контузило... Все погибли, и ваши храбрые кавалеристы захватили меня в плен. Прошу, кстати, учесть мою добровольную сдачу и согласие на сотрудничество с вермахтом. Я на все готов. Надеюсь, при дележе территории Советского Союза вы меня не забудете».